Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Мы продолжаем. В чем перед человечностью провинился Герхард Шрёдер? Почему слава Украине на чемпионате Европы по футболу приемлема, а буква «Z» на этапе Кубка мира по гимнастике нет? Сможет ли сборная России по футболу таки побороться, хотя бы попытаться побороться, попасть на чемпионат мира в Катар? Своими комментариями и мыслями по поводу ключевых историй дня в этом часе на радио «Спутник» делится адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Вот очень удивительная, конечно, с Шрёдером ситуация. Давайте к нему перейдем. Дальше пойдет еще любопытнее. Обвинили в преступлении против человечности в Германии. Его обвиняют по некому параграфу 7 Международного уголовного кодекса. Есть даже ссылка. Можно посмотреть. Вы с таким знаком? Просто количество вот этих кодексов международных организаций и конвенций, ну, честно, можно запутаться.
Ну, надо посмотреть на конкретное обвинение. Я думаю, что это история продолжения травли всех, кто так или иначе уважает Россию, сотрудничает с Россией, потому что не секрет, что бывший канцлер работает в России, работает с российскими организациями. Просто пытается... Это запугивание, тотальное запугивание всех, кто так или иначе к России относится хорошо.
Вообще, ну, Шрёдер должность высокопоставленную получал в российских, скажем так, углеводородных организациях.
Вообще, вы знаете, все это напоминает вот такой буллинг. Вот мы много лет занимались исследованием такого явления, как кибербуллинг. Кибербуллинг или школьный буллинг, да. И это же принцип такой же, когда как можно больше надо шакалов объединить, чтобы они все начали травить одного, а вроде как, когда ты в стае, тебе не страшно.
Я бы другой пример привел, это консельная культура, культура отмены. Когда вот мы дружно все сплотимся и все откажемся. Вроде, по идее, там даже и повода юридического никакого может не быть. Просто вот нас много, мы начинаем потихонечку объединяться. Вон Швейцария даже, как вы очень метко подметили, за сколько лет? За 200 лет в первый раз вспомнила, да, что нейтральностью своей-то можно немножечко поступиться.
Ну, там было небольшое исключение, которое так осталось под сомнением на период, так сказать, действий нацистов. Германии, потому что как бы нейтралитет соблюдался, но и деньги хранили. Вот. Но это мы сейчас оставим. А вот, кстати, с этого все и начинается, когда ты делаешь какое-то исключение, а потом на самом деле оказывается весь этот суверенитет и нейтралитет фальшивый. Так и здесь. Чем больше сейчас... Ведь какая задача в этих санкциях, в этих возбуждаемых уголовных делах на тех, кто Россию уважает, с Россией сотрудничает? Запугать. Запугать, чтобы с Россией рядом никто не был, чтобы никто не протягивал руку, чтобы никто не становился на защиту. Бьют по тылам. Бьют по тылам для того, чтобы в тылах началось брожение. И оно, так сказать, слабые умы не выдерживает, особенно не выдерживают те, у кого есть интересы. Не в тылах, не на родине, а в офшорах. И вот те, кто такие интересы имеет, конечно, они начинают колебаться.
Но я сейчас посмотрел,
это чистой воды запугивания.
Перевел. Шрёдер, бедолага Шрёдер. Кто в контексте широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население убивает, уничтожает население полностью, частично, торговлю людьми? Шрёдер, может быть, людьми торговал, я не знаю, насильственно передает лицо.
Ну, понятно, там, что это бред. Анализировать...
Это все подтянуто, я так понимаю, под какие-то российские действия, и там еще Шрёдер тоже есть.
Ну, это то же самое, что вот обвинение деятелей культуры, таких как там Никита Сергеевич Михалков, в что там, в угрозе целостной территориальности.
Лично,
это,
да.
Сон разума рождает чудовищ. Так и здесь. Пытаясь прикрываться высокими нормами, высокими названиями, да, там, Международный уголовный кодекс, с ума сойти, а кто его написал и кто его принял вообще-то? И признает ли его Россия, на секундочку? У нас есть свой уголовный кодекс, по которому мы готовы судить. И правильно делать. Мало того, сегодня надо ставить вопрос о том, чтобы мы создали свой международный трибунал. Нам позволяет это сделать и историческая практика. Ведь давайте вспомним, что на самом деле вот тот самый Нюрнбергский трибунал, который состоялся в 1945 году, он стал возможным из-за того, что в Москве подписали в 1943 году Московскую декларацию четырех государств по вопросу всеобщей безопасности. Это произошло в 1943 году. И потом уже, как продолжение, 8 августа 1945 года, значит, было подписано соглашение о создании Нюрнбергского трибунала. Так и здесь. Вот у нас сегодня есть следующая картина. Вот посмотрите, ООН, Генассамблея ООН 2 марта голосовала по вопросу, значит, принятия резолюции, осуждающей Россию. А против 5 стран, проголосовало: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия, Эритрея. И 34 страны воздержались, включая Монголию, Казахстан, Китай, Армению. Вот здесь для этих государств неоднозначна эта резолюция. И вот их можно сегодня, заключив, например, декларацию между 5 или там даже 3 странами, которые против голосовали, пожалуйста, Россия, Беларусь, например, Сирия. Подписав эту декларацию, открыв для возможности присоединения к этой декларации тех стран, которые не согласны с этой резолюцией, мы можем создавать международный трибунал. Международный трибунал по преступлениям нацистов на территории Украины и вообще любом преступлению нацистов против русскоязычного населения. Потому что нас это волнует. Мы Россия, мы должны защищать своих. То, что происходило 8 лет на Донбассе, вы меня простите, я там был, я видел. Мы вывозили оттуда детей вместе с фондом Лиза Глинки и с другими волонтерами. Видели, что происходило, когда символом этого, вот этого геноцида русских на Донбассе стал мальчик Ваня Воронов, которому оторвало ноги, оторвало руку и ослепило. Когда ракета, выпущенная в ВСУ, да, украинскими вооруженными силами, разорвалась во дворе жилого дома, убила папу на его глазах, убила 5-летнего братика и его искалечила. И вот тогда, когда первые беженцы пошли, я был на границе в Ростовской области, и они окружили и стали рассказывать, люди рассказывали, там было несколько сот тогда, вот именно в этом лагере, куда я приехал. И позвонил мне Александр Иванович Бастрыкин, который сказал: я вижу, что вот вы среди беженцев стоите, чем помочь? Я говорю: Александр Иванович, надо следователей сюда присылать, чтобы они опрашивали население, протоколировать это все, потому что это все станет предметом рассмотрения трибунала, который когда-то состоится над этими уничтожителями, палачами собственного народа.
Алексей, а можно вот я здесь противоречивую такую вещь спрошу? Противоречивую, но тем не менее очень распространенную в течение уже достаточно долгого времени. Если возможно возникновение вот некого международного трибунала, какие-то нормы будут тоже в него вкладываться, не очень много призывов, что и смертную казнь-то можно каким-то образом возвращать. Но я не то что не поддерживаю, но вот какие-то вроде есть достижения в области этих самых прав человека. А мнение популярное, причем мнение высказывают и очень высокопоставленные, и авторитетные люди.
Ну, моя позиция по этому поводу тоже известна, потому что есть категория преступлений, которыми мы, в частности, расследованиями которых мы занимались, вместе с правоохранительными органами, по должности, просто по совести, которые невозможно простить никаким образом. Это тяжкие преступления против детей, связанные с лишением их жизни, все сексуальные преступления, повлекшие за собой гибель ребенка. Поэтому если мы сегодня проведем опрос, не знаю, ну, референдум, наверное, по этому поводу пока еще не будем проводить, то я уверен, что 80% людей выскажутся за возвращение смертной казни. Что касается юридических оснований, то сам по себе даже выход, хотя еще выхода этого нет из Совета Европы, только еще, так сказать, заявление со стороны МИДа последовало. Но если будет подана такая нота, и состоится выход, и состоится денонсация Конвенции о правах человека, там тоже не так просто, там надо 6 месяцев, что прошло, надо заявиться вовремя, там, первые 9 месяцев бюджетного года и так далее. Если все будет соблюдено, это тоже сразу не даст возможности возвращения смертной казни, потому что есть уже закрепленные внутренние документы. Это решение Конституционного суда. Но, опять же, никто не запрещает нам пересмотреть эту норму. Если, ведь что может быть выше любой нормы, выше любого закона? Это прямое волеизъявление народа. Прямое волеизъявление народа осуществляется путем референдума. Вот и все.
А он имеет обязательное или еще рекомендательное,
нет,
сказать, статус?
Нет, смотря как будет поставлен вопрос. Если будет вопрос однозначно поставлен, так или так.
Не-не, сам референдум-то...
У нас, понимаете, дело в чем? Дело в том, что у нас, к сожалению, отношение к референдуму из-за того самого памятного референдума 91 года, который сказал, что сохранить Советский Союз, и тут же его разрушили. Вот. Оно такое какое-то неоднозначное. Но это на практике. Опять же, мы сами в этом виноваты, что не сохранили того, что нам, так сказать, народ своим прямым волеизъявлением
сказал, если вы правильно завещал. Если вспомните или поправьте меня, вот тоже перед голосованием за поправку в Конституцию тоже было, что вот как
было
проголосуем...
Было народное обсуждение.
Да, а потом те результаты, которые были, они не обязательно были к реализации, они были, вот посмотрим, что скажет народ, народ сказал. Да. А теоретически, гипотетически могло быть принято и обратное решение.
Нет, понимаете как, обсуждение действительно имеет рекомендательный характер.
Да.
Это как бы такой срез мнения населения по поводу поправок, который предлагается со стороны законодателя. И законодатель, конечно, может прислушиваться, а может принимать решение, исходя из, так сказать, собственных соображений и видения перспективы. Угу. Не каждый человек может видеть перспективу. То, что
абсолютно
сегодня
точно
происходит, я вас уверяю, мы оценим через много-много лет. Через много-много лет. И мы поймем, на краю какой страшной пропасти мы остановились и пытаемся остановить остальных вот от этого растущего нацизма, от этих лабораторий, которые расплодились там по всей территории нашей территории. Даже нельзя сказать братской территории. Это все наша территория, это наш народ. Для меня один народ. Как, знаете, троица единая у Бога, Бог триедин в трех ипостасях, так и русский народ. Это и белорусы, и русские, и украинцы. Поэтому вот то, что происходило, нацификация, нацизм, который пышным цветом цвел. Я, знаете, я опираюсь на то, что мне говорили год назад мои украинские друзья, которые живут в Киеве. Они сказали, никогда Киев не был настолько националистическим городом, как сейчас, когда после 2014 года сюда приехала вся дрянь нацистская, которая подцветает, захватывает власть, запугивает людей. И вот это происходило 8 лет. Поэтому я еще раз говорю, что мы все эти результаты оценим через много лет и увидим, что происходит сегодня, большой видится на расстоянии, так говорят.
Павел Алексеевич, у нас впереди достаточно большой такой спортивный, я бы даже сказал, околоспортивный блок, потому что, ну вот действительно, все происходит впервые в спорте, вот и было такое ощущение, сейчас оно все реализуется, но перейдем мы к нему буквально через пару секунд.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Это Радио Спутник. Мы продолжаем прямой эфир. Работаем как в радиоформате, так и в видео, в Ютубе, ВКонтакте, в Одноклассниках, в любимой вашей соцсети, в той, где вы чаще проводите свое время. Можно заглянуть на нашу страницу и не только послушать, но и посмотреть наши эфиры. Павел Астахов у нас сегодня в гостях. Павел Алексеевич, прям спортивный блок, действительно огромный, большой, с очень много вопросов. Про паралимпийцев несколько слов сказали. Это действительно вопиющее просто что-то, но уж ладно. Вот конкретные моменты. Против российского гимнаста, того самого, который с буквы Z вышел на празднование на одном из этапов Кубка мира, завели дисциплинарное дело, причем передали его рассмотрение независимому фонду гимнастической этики. Честно, слежу за спортом, может быть, не так пристально, но вот впервые слышу такое название. Кто здесь полномочен принимать решение? Знаете, потому что так послушай, прошу прощения, да. И ВАДА может однозначные какие-то вещи свои диктовать. То международная организация говорит, Международный олимпийский комитет говорит, организации спортивные. Сами разбирайтесь. И в итоге какой-то бардак везде творится. От самых разных моментов глобального уровня до мелочей, но относительных мелочей, как вроде девушек-хоккеисток заставили играть в масках в хоккей.
Вы знаете, дело в том, что помимо классических институтов того же Международного олимпийского комитета, его подразделений, организаций, которые следят за чистотой в спорте, за правилами, регламентами, федерацией, существуют еще так называемые саморегулируемые организации. Вот тот фонд этики гимнастической, да, он как раз из разряда вот этих саморегулируемых организаций. В свое время целый тренд был и везде в мире, и в Европе, в частности, на создание таких организаций как наиболее, как это сказать, гибкого и мягкого инструмента регулирования всех возникающих трений, конфликтов и так далее. То есть то, что не требует, например, рассмотрения в КАСе, то есть это арбитраж, да, спортивный, который, ну, является, наверное, последней инстанцией. Вот. Хотя я, опять же, считаю, что в суды общей юрисдикции вполне можно обращаться. Как адвокат я понимаю, что право не может изолироваться только лишь, так сказать, интересами спорта. Потому что если нарушаются мои гражданские права, даже в спорте, и я спортсмен, я почему? Я имею право идти в суд общей юрисдикции. Я не давал подписку, я не могу отказываться от способов защиты своего права в суде общей юрисдикции. Так и здесь. Они передали в эту саморегулируемую организацию для того, чтобы они, значит, обсудили, поговорили. Это что-то типа, ну, как это сказать, товарищеский суд нашего ЖЭКа.
Вот, об обязательности исполнения мер, которые принимаются.
Нет, конечно, если, тут опять же, если наш гимнаст подпишет согласие на то, что он согласен, чтобы его дело было рассмотрено этим судом, ну, это, извините, этой организацией, и он согласен фондом пройти эту процедуру, и согласиться с исполнением этого решения, да, он такое обязательно на себя возьмет. Но я не уверен, что надо соглашаться на это. Это, знаете как, это похоже на некое третейское разбирательство. Третейское разбирательство или медиационную процедуру, когда вот медиация ищет все-таки гибкое решение конфликта возникшего.
А не будет такого, что Федерация спортивной гимнастики, собственно, Ивану Кулику скажет, подписывай, или больше ты выступать не будешь?
Да может быть все что угодно. Потому что
такой,
мы видим, что вот эти, извините, да, как свободный. Вы сказали, в кавычках, демократические решения, они сплошь и рядом. Когда наших боксеров из рейтинга убирают.
Да это ладно. Когда гонщикам запрещали упоминать слово русский, белорусский, Россия. Вообще не просто убрать символику или из соцсетей, а вообще отовсюду. Вот так.
Ну, это уже проявление такой нетерпимости, с которой Запад, с одной стороны, декларирует, что борется, а на самом деле полностью уничтожает. Полностью уничтожает и идентичность, самоидентичность людей, которые хотят называться своей национальностью, да, тем, кем он родился, ту культуру, которую он несет и представляет. Лишение людей этой возможности, это, я считаю, грубейшее нарушение прав и свобод человека, которые ему даны не Европейской конвенции, а которые он получил по рождению. Потому что он родился вот в этом местечке. Это его родина. Он родился русским, армянином, белорусом, евреем, неважно. Он имеет право нести эту культуру и называться тем, кем он родился.
И вот я, кстати, предлагаю запомнить и последить за этим самым независимым фондом гимнастической этики, который будет принимать решение за эту самую букву Z. Говорят, что ему может грозить денежный штраф, отстранение на неопределенный срок или какое-то другое дисциплинарное наказание. Последим. Сейчас буква Z, она регулярно появляется, поэтому можете экстраполировать и на себя. А сборная России-то футбольной, куда идти? Все, Международная Федерация вроде какое-то время металась, нет, все-таки присоединились к этой самой культуре отмены. Давайте мы отменим сборную России, и она не будет играть против сборной Польши, и Польша получила таким образом шажочек дальше по тому самому отбору.
Значит, такое ощущение, что вот этот весь западный мир, который сходит сейчас с ума, наверное, бы устроил бы великолепные поминки, если бы русских не стало. Но этого не произойдет никогда.
Все бедные умерли.
Ребята, не дождетесь. Нас невозможно унизить. Русского человека просто невозможно унизить. Потому что мы столько пережили,
раз уж унизить,
что мы все равно...
Хорошее слово, правда, немножечко в таком, не в прямом смысле слова. А не кажется вам, что было бы более так красиво с точки зрения западного мира, если бы вот не вычеркнула Международная футбольная федерация сборную России, а чтобы поляки приехали в Россию и обыграли сборную России? Ну, давайте будем честны. Это вполне себе предсказуемый результат был. Ну, либо вы на этой стадии, либо на следующей. Кто там, Швеция,
для
Чехия,
этого, для
это же было бы как-то вот вроде показательнее.
Алексей,
даже.
Для этого надо иметь мужество. А мужество сегодня отсутствует, потому что у нас не мужеством занимается западная культура, а гендерным чем там, равенством, толерантностью, равноправием и так далее. И мужество, как понятие, уже не существует. Оно размыто, оно уничтожено. Но оно есть у нас. И мы его не должны забывать.
Я просто напомню, буквально, несколько недель назад на чемпионате по мини-футболу сборная Украины со сборной России встретилась в полуфинале. Это был чуть не первый раз за несколько лет, за много лет, когда эти сборные играли вообще друг с другом на уровне сборных, на самом высоком уровне. И, с трибун понятно, не пойми, что неслось. Но зато насколько было интересно посмотреть. И мне кажется, вот эта демонстрация своего превосходства на спортивной площадке, это же здорово.
Ну, смотрите,
я слишком
Алексей, не остается сегодня площадок, которые были бы вне политики.
А
к сожалению.
Правда.
И это как раз нам западный мир и демонстрирует. Культура, казалось бы, да, творчество. Какое отношение имеет к политике? Где в контракте Гергиева записано, что он перед концертом должен определять свою политическую принадлежность или симпатию высказать? Угу. Ну где? Это противоречит и германскому трудовому праву, а у него, извините, контракт, да, в Мюнхене зарегистрирован, и общеевропейским международным принципам и стандартам, пакту о гражданских и политических правах, который запрещает отказываться от собственного мнения, решает каждому выражать свое мнение. Разве об этом сегодня мы говорим? Сегодня не осталось площадок, где соблюдались бы права и свободы человека, и действительно равенство демонстрировалось бы. Потому что если ты русский, все, тебя можно гнать, тебя можно преследовать, ты становишься вне закона. Мне сейчас позвонили друзья и сказали, что няня живут в иностранном государстве, поставили камеру, няня пришла и избивает их малолетнего ребенка, потому что говорит, ты русский, такой-сякой. Понимаете? Я с этим тоже столкнулся очень давно, еще в начале 2000-х, когда мой сын поехал учиться. Слава богу, он вернулся оттуда, поучился. Я тогда уже понял, что никакого равенства не существует. Тот национализм, с которым мы столкнулись, и расовая нетерпимость в Великобритании, я об этом просто молчал всегда, никогда не говорил, потому что стыдно об этом говорить. Когда в учебном заведении, в среднем учебном заведении начинают вспоминать про национальность и попрекать тебя этой национальностью. Это недостойно государства.
Опять же, спорт вспомню, в канадских и в американских юниорских лигах подростков, которые имеют российские корни или с российским флагом выступают, ну как, их высмеивают, тот самый буллинг в отношении них есть. Пока еще вроде никак не запрещают выступать, но я, наверное, может быть, не слишком долго следил. Еще один момент, если вы не против, прокомментируйте. Вот ВАДА, то самое злодейское, вроде как Всемирное антидопинговое агентство, с одной стороны, переносит аудиторскую проверку в отношении российского антидопингового агентства, с другой стороны, есть комментарий, что претензий у них пока дополнительных нет, об этом министр спорта Матыцын рассказывает. В принципе, можно предположить, что сейчас чисто физически, логистически сложно эту аудиторскую проверку провести, или, если что, ВАДА найдет, к чему придраться.
Нет, ну, мы знаем, что если что найдет, конечно, к чему придраться. Тут вопросов очень много. У нас, так сказать, давняя история взаимоотношений с этой организацией и достаточно конфликтная история. Поэтому здесь надо смотреть, с чем это связано. Либо с трудностями, которые встали теперь из-за отсутствия возможности коммуницировать, передвигаться.
Просто перелет устроить.
Да,
специалистов.
Перелет устраивать. Либо действительно, так сказать, специалисты, которые хотят показать, что они вне политики и в этой ситуации как раз принципиальную позицию занять. Но если это так, преклоняю, так сказать, снимаю шляпу перед их мужеством, если они так
тут
заявляют.
Может быть, и совместили как-то приятное с полезное, удобное с необходимым.
Возможно, это так. Возможно.
Павел Алексеевич, а не находите, что вот какая-то новая структура или новое законодательство, или новые нормы, вот они прямо сейчас должны сформироваться? Ведь в течение долгого времени оно только ощущалось, казалось, говорилось, причем разными странами. А вот теперь вот такое ощущение, что вот эта точка невозврата перейдена. И что будет дальше, вот именно с точки зрения международных юридических взаимоотношений, вообще не представить.
Да, сегодня мне сказали, что крупные международные юридические фирмы уходят из России тоже, поддавшись вот этому сумасшествию. Вообще...
Уходят или приостанавливают деятельность на 2 месяца, там, условно?
Ну, они объявляют о приостановке, это по сути, все равно уходят. Уходят, потому что деятельности в этот период никакой не будет. Они не будут здесь сидеть и ждать, так сказать, как сложится конъюнктура. Я начал свой разговор о том, что мы присутствуем при полном развале, даже уже крушении обломков международного права. Новый юридический
крушение
порядок.
Крушение обломков уже.
Ну, оно давно рушится.
Я с вами абсолютно согласен.
Оно начало рушиться,
просто
когда...
юристы, знаете, что говорили? Они всегда говорили, что международное право, оно потому и хорошо, что оно старинное, потому что оно вот позволяет хоть что-то вот это целое, установочное перенести из прошлого в настоящее. А
знаете, существование что... Лиги Наций не помешало Гитлеру прийти ко власти и... покорить пол Европы и заставить соглашаться с его политикой вот те страны, которые сегодня нам объявляют эти все бойкоты со стороны западноевропейских стран. Мы же видим, какое количество там бывших сателлитов. То есть вот история ничему не учит, так получается. Я говорю про другое, что все эти институты оказались совершенно неспособными выдержать проверки на вот эту вот русофобию, которая развивается. И все забывают вообще о правах и свободах, когда начинают устраивать эти санкции, гонения, запреты вводить. А безумство, оно же ведь тем и страшно, что оно может доходить до самых парадоксальных форм. И в своей отвратительности и безумстве человек ужасен. Ужасен, потому и вспоминаем мы сегодня неоднократно нацистов, которые говорили о том, что они из милосердия уничтожают инвалидов и, так сказать, недочеловеков по их меркам. И к этому вполне легко прийти, потому что если заигрывать с нацистами, то эта идеология очень легко приживается на обломках права, когда нужен новый миропорядок,
вот,
нужно новое право.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик, как я обожаю этого человека, говорит, санкции, которые вводятся, не должны наносить вреда мирным жителям. И смотрим, это сами санкции, или здесь можно сказать, что вот последствия, то, что у вас происходит в стране, это уже не санкции. И вот как это совместить, учитывая, ну, что вот оно в России происходит? Дюжарик, может быть, не знает?
Это невозможно совместить, потому что либо действительно он не знает, либо он опять лукавит, проявляет двойные, тройные стандарты.
Он это сказал, это его за язык никто не тянул.
Да, сами по себе санкции, вот санкции, слово санкции, да, это нечто экстраординарное, незаконное. То, что противоречит всем договоренностям, всем конвенциям, всем пактам, всем резолюциям, всем договорам. Их огромное количество подписанных, и Россия во всех в них участвует. Мы не вышли пока из Совета Европы. Не вышли. Нас еще не изгнали, как нас обещали изгнать из Совета Безопасности ООН, что само по себе просто абсурдом
вот
является.
Да. Я не удивлюсь, если это случится, кстати.
Не, ну, американцы сказали, невозможно, уже заявили, значит, все остальные притихли.
Они мы, неделю кстати, назад видим, много кто, не, по невозможному
как
говорили.
Дирижируют, да, видим, как дирижируют, понимаете. Кого слушают, пока слушают. Но ведь эта свора может сорваться
очень правильно
и
вы сказали,
перестать
пока
слушать.
Что.
Конечно. Поэтому хотелось бы понять, какая цель всего этого. Уничтожить русских вообще, разорвать Россию, но это не получится. Это пытались сделать тысячелетиями, и этого никогда не получалось. И сегодня мы не в том состоянии, чтобы сдаться. Наоборот, мы должны сплотиться. Мы должны сплотиться друг с другом, ближе стать, понимая, что мы самодостаточные. Ничего,
но вы же согласитесь с тем, что для большинства вот поход в магазин намного более эффективно складывает картину в голове, чем вот серьезные моменты, про которые вы говорите. Если подумать, они действительно важны. Но потом приходит в магазин человек и видит все.
Ну, простите, мы пережили 90-е годы. Я помню, как это было, когда мы боролись, как это называлось-то, с саботажем.
Ну, саботаж как назывался. Нас поддерживал-то да. весь мир. Я прям помню, школьникам получал вот эту гуманитарную помощь, желтую, как это, такую банку консервную большую.
Ну вот мы хотим, чтобы нам такую помощь оказывали, мы все-таки сами можем встать на ноги и сами самодостаточными стать и доказать, что мы все можем сами производить, и производили мы все это, делали.
Ну, а вот
до 2013 года, до 2013 года у нас все было прекрасно.
Да.
И вот с этого момента нас стали ненавидеть и желать только одного. Скорейшего развала, распада, уничтожения русской культуры и русского человека.
Ну вот за установлением нового будем следить. Это вот процесс,
это действительно,
который происходит.
Это вот надо понимать, что это война на уничтожение именно нас, России.
Павел Алексеевич, вам спасибо огромное за эфир. Павел Астахов на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».